Всем добрый день, меня зовут Ольга Журавлева, канал «Живой гвоздь», программа «Одна», все на местах, и вот как пишут нам все клиенты программы на местах, это очень здорово. Приветствую всех, кто уже в чате, кто смотрит молча, может молча поставить лайк или воспользоваться всевозможными способами поддержки «Живого гвоздя». Чуть-чуть позже мы с вами побеседуем о том, какие удивительные покупки можно совершить на шоп-дилетант. Но это не сейчас. У нас, как всегда, есть денек. Я в прошлый раз вам про Толстого втирала, но не вышло поговорить. Я хотела, вы знаете, у нас редко получаются какие-то содержательные беседы, не знаю, это особенности чата. Всегда было удобно поговорить через СМС или телефон, но тогда я предлагаю вот что. Если у вас есть любимые произведения Толстого, в прошлый раз мы его юбилей отмечали, то напишите, если вдруг вот у вас Толстой для вас действительно глыба, матерый человечище и важный для вас писатель, если есть какое-то произведение самое любимое или которое вы вдруг недавно перечли, обнаружили, что боже мой, так он знал, или я не знаю, может быть, что-то личное про вас он знал, или про жизнь, или про людей, или про Наполеона нашего Бонапарта, или про Кутузова, или еще про кого-нибудь, про Наташу Ростову. У меня есть тоже любимые его произведения, хотя далеко не все я прочла, которые стоило бы. Может быть, я просто еще некоторых любимых не обнаружила. Так, приветствую Ольгу и всех собеседников. Почему-то не было оповещения в телеге, или я пропустила? Елена, вы правы, я забыла поставить оповещение. Да, извините, пожалуйста. В телеграме обычно вешаю ссылку, но нет. Так, Саня уже обнаружил, что я сегодня брюнетка. Нет, я все та же шатенка. И я надеюсь, что со временем буду становиться все ближе к блондинке. Ну, как бы естественный процесс поседения, он должен мне это добавить. Так, так что нет, я не брюнетка, это просто синий фон. Так, что такое? Да, Анна, спасибо большое. Да не покрасили, господи, боже мой, меня никто не покрасил. Это, если будем в красном цвете, то будет один оттенок волос, если в синем цвете, другой оттенок волос. Так что это все магия нашего режиссера Андрея. Вот сегодня он меня таким образом сделал брюнеткой, если угодно. И он же мне будет сейчас виртуозно и талантливо ассистировать в программе «Ну и денек», потому что он будет вам показывать картинки, угадывая по моему выражению лица, какую картинку показать. Итак, давайте сразу к деньку. Вот Михаил Осипов уже вспомнил, что у него любимое произведение «Филиппок». Да, «Филиппок» – это великое педагогическое произведение. Возвращаемся к деньку. Итак, 16 сентября, суббота, то есть сегодня, Международный день озонового слоя. Пусть он нам будет здоров, как говорится. День Малазийской Федерации. Объединение произошло в 1963-м, то есть это круглая дата. День независимости Мексики, день независимости от Австралии, Папуа-Новой Гвинеи. У православных огромный список памятных дат, но народные приметы выделили «Домну Деву». Вот так она называется. И в этот день собирали вокруг дома всевозможную рухлядь, включая там старые лапти и что-то еще. То есть, видимо, было не принято их обычно собирать. Сжигали ее вместе с картофельной ботвой и тем самым береглись от сглаза и призывали достаток. Как это связано с домной, я не установила, но я установила только, что она была раньше жрицей языческой, так что, в общем, обычай вполне языческий, а потом стала христианкой, и в каком-то из житий указано, что она там переходе в христианство, а потом и в монастырь, она даже вроде как раздала свои драгоценности. Ну, может быть, вот старая рухлядь связана с этим эпизодом. В 1943-м был освобожден от немцев город Лозовая в Харьковской области. В 1978-м в Иране произошло очень крупное табасское землетрясение. А в 1983-м Арнольд Шварценеггер получил американское гражданство. Я решила посмотреть на Шварценеггера, как он выглядел тогда. Выглядел он как раз классическим Шварценеггером. Ну, мы, естественно, помним, что изначально он все-таки австриец. И, кстати, австрийское гражданство он, насколько я понимаю, не утратил. У него есть и американское, и австрийское. австрийское гражданство. Немецкий биохимик, нобелевский лауреат за свои работы о белках и нуклеиновых веществах Альбрехт Кессель родился 170 лет назад, очень красиво объяснил суть своей работы в одном из интервью. «Жизненные процессы, как драма, и я изучаю актеров, а не сюжет». Вот так. Между прочим, его исследования легли затем в основу открытия спирали ДНК. В тот же день, но на 50 лет позднее, на свет появился американский биохимик, основоположник биоэнергетики, а тоже нобелевский лауреат Альберт Сен-Дьорди, его полным ровесником и тоже венгром по происхождению, был британский кинорежиссер и продюсер, удостоенный рыцарского звания, поэтому сэр Александр, бывший Шандер Корда. Я решила вам предложить вспомнить одну из его классических полотен «Леди Гамильтон» 41 года с Вивьен Ли. Вот, пожалуйста, все тут есть, и Лоуренс Оливье, и «Гамильтон Вумен», как написано. Вот она, собственно, леди Гамильтон и есть. Со дня рождения легендарного соавтора сингапурского чуда Ли Куан Ю исполняется ровно 100 лет. Интересно, ведутся ли обширные празднования в Сингапуре. Если кто сейчас там находится, обратите внимание. 17 сентября, воскресенье, День народного единства в Беларуси. У них тоже есть такой праздник. День Конституции в США и День спасателя в Украине. Последняя дата выбрана не случайно, потому что 17 сентября у православных это празднование в честь иконы Божьей Матери Неопалимая Купина. Это сразу намекает на пожароопасность. Народные приметы говорят о том же. В этот день положено молиться о защите дома от огня. То есть классика. 230 лет назад во Франции был принят закон о подозрительных, то есть тех, кто своим поведением или словами, или книгами, или еще чем-нибудь показал себя сторонником тирании и врагом свободы. Их, конечно, можно было обыскивать, сочинения изымать, арестовывать, всех родственников тоже там хватать. Ну и, конечно, кого-то и казнить, а чушь нет-то. 75 лет назад в Иерусалиме был убит шведский дипломат королевского рода Фольке Бернадот. Ну, по фамилии вы, конечно, понимаете, что он из Бернадотов. Вот газетное сообщение об этом покушении. Очень странная была история, и до сих пор не вполне понятно, зачем убили Фольке Бернадота и какова его вина перед израильской вот этой вот группировкой, которая его убила. Через 30 лет в тот же день были подписаны Кэмп-Дэвидские соглашения между Израилем и Египтом, а 5 лет назад в Сирии потерпел катастрофу Ил-20, сбитый сирийскими ПВО, причем российская Минобороны обвиняла в этом опять-таки Израиль. То есть Израиль у нас тут везде присутствует. 280 лет назад в этот день на свет появился французский ученый и политик, академик маркиз, я бы даже сказала, де Кондорсе. 150 лет исполняется со дня рождения чешского художника Макса Швабинского. Я видела марки с изображением его работы и несколько изумилась, потому что картинка была, как мне показалось, так себе. Но это, видимо, особенность оформления марки, потому что этот самый круглый портрет, который в оригинальном виде выглядит вот так, как вы сейчас можете наблюдать, говорит о том, что художник, в общем, был совсем другим, чем он представляется по маркам. Но художник для Чехии очень важный. 115 лет исполняется со дня рождения плодовитого американского автора-детектива Джона Кризи. Он писал под множеством псевдонимов и расценивался очень по-разному. Кинорежиссер, автор, среди прочего, фильмов про армию Трисогузки Александр Лейманис появился на свет в 1913-м, а шестой президент Израиля Хаим Герцог был 5 годами моложе. 100 лет исполняется со дня рождения отца современной кантри-музыки Хэнка Уильямса, так его определяют, 55 исполняется поп-певице Анастейше. 18 сентября, понедельник, Всемирный день мониторинга качества воды. Можете принять в этом участие и как-то мониторить качество воды. День национальной музыки в Азербайджане, День персидской литературы и поэзии в Иране и День астрономии в Армении. В день памяти родителей Иоанна Предтечи, Захария и Елизаветы народ примечал, много ли рябины. Если да, то осень будет дождливая. День считается счастливым для предсказаний, потому что святая Елизавета предсказала Марии рождение Христа. Логично. 50 лет назад две Германии, ФРГ и ГДР, были приняты в ООН, обе сразу. 185 лет назад в этот день родился нидерландский художник Антон Мауве. Он был родственником и коллегой Ван Гога, и даже как-то его продвигал по части живописи, и очень прославился своими пейзажами, но в том числе с животными и людьми, скажем, «Всадники близ Гааги». Мы представляем себе, что эти люди едут в Гаагу, может быть, в суд, а может быть, еще зачем-нибудь. Один из основателей теоретической астрофизики, академик Виктор Амбарцумян, появился на свет 115 лет назад. Советский летчик, герой Советского Союза Виктор Талалихин родился в этот день 10 годами позднее, то есть 105 лет ему со дня рождения. 90 лет исполняется летчице, инженеру, кандидату технических наук, я бы даже сказала, полковнику, инженеру и космонавту-испытателю Валентине Пономаревой. Вот ее фотография, как бы молодые годы. Она имела самые высокие шансы стать первой женщиной в космосе. Ее многие члены комиссии выводили на первое место по уровню подготовки, по физической готовности, но она, естественно, стала, как мы понимаем, дублером Валентины Терешковой. Не сложилось, то есть подвели ее, как она сама говорила, к ракете, но только до первой ступеньки она дошла. 19 сентября, вторник, Сент-Китс и Невис празднуют День независимости от Великобритании. Это провозглашено 40 лет назад, так что тоже круглая дата. В Словакии День памяти Первого Словацкого национального совета, в Чили День армии, в России День оружейника. Но оружейника в широком смысле, так что всех производителей вооружений в этот день профессиональный праздник. У православных воспоминания чуда архистратига Михаила в Ханех, то есть Михаила в день. Михайловские заморозки, естественно, не полагалось работать, потому что Бог накажет. Вообще, вот я люблю эти приметы, потому что есть много, оказывается, в календаре дат, когда работать не нужно, либо скотину выгонять никуда не нужно, либо ничего круглого в руках держать не нужно. В общем, хороший график, не так плохо. В 1783 году воздушный шар братьев Монгольфье поднял перед королем Людовиком XVI и его приближенными в Версале барана, петуха и утку. Всем удалось улететь из Версаля на 4 километра, и, судя по всему, это произвело сильнейшее впечатление. Обращаю ваше внимание, насколько нарядным был тогда шар для демонстрации перед королем и его приближенными, и насколько вообще это все красиво было обставлено. На картине это изображено в подробностях. 220 лет назад в этот день писатель, публицист, издатель «Русских ведомостей» Николай Павлов родился. Он был, кстати говоря, мужем поэтессы и хозяйки салона Каролины Павловой известной. Еще один писатель, но и философ, и военный, и журналист, и немного Штирлиц. Там у него были сложные истории, когда он жил в Азии, а потом вернулся в Советский Союз. Судя по всему, вот он был такой немножко шпион. Всеволод Иванов родился в этот день 135 лет назад. 110 лет исполняется со дня рождения американской актрисы с очень непростой судьбой. Настолько непростой, что ее жизни были сняты два фильма. Фрэнсис Фармер, в одном из этих фильмов роль Фрэнсис сыграла Джессика Лэнг, и вот афишу этого фильма я вам предлагаю. Но это, конечно, бесконечные приключения, и приключения достаточно трагические. Так что, если вдруг видели этот фильм или другие фильмы, связанные с судьбой Фрэнсис Фармер, то вы, наверное, понимаете, о чем речь. 75 лет исполняется британскому актеру Джереми Айронсу. Ну, тут, понятно, представлять не надо. 70 русской писательнице Дине Рубиной. Еще два британца родились в этот день, 60 лет назад. Это музыкант Джавис Кокер и кинорежиссер Пол МакГиган. Он, кстати, некоторые серии «Шерлока» снимал. 20 сентября, среда, Венесуэля, Перу и Уругвай. День свободы выражения мыслей. Хороший, мне кажется, хороший праздник, хороший лозунг. В Южной Осетии День независимости, в Азербайджане День нефтяника. Важный профессиональный праздник. В Беларуси День таможенника, не менее важный, в Киргизии предпринимателя. Память преподобного Луки Каппадокийского в народном сознании, естественно, связана с уборкой лука. Более того, приметы касаются шелухи. Если шелухи на луке много, зима будет холодной. Ну, то есть, как бы лук тепло оделся, значит, будет холодная зима. Логично. 110 лет назад в Москве было торжественно открыто Русское антропософское общество. 105 лет назад были казнены бакинские комиссары. Кстати, в списке там далеко не все комиссары. Там были и охранник, и делопроизводитель. И, в общем, ну, вы это тоже все прекрасно знаете. В 1758 в этот день родился Жан-Жак де Салин. Основатель и первый правитель независимого гаитянского государства, император Жак I, Он же национальный герой и по сию пору. Но дело все в том, что для начала он повелел истребить всех белых, а потом, правда, его самого убили, и еще одна национальная героиня гаитянская нашла его останки и все-таки похоронила по-человечески. И вот на этой гравюре он изображен в самом своем, как бы сказать, кровожадном проявлении с головой белого человека. Ну, это чистая правда, там действительно был период, когда белых убивали всех. А потом всех гаитянцев объявили черными, и стало сразу легче. Один из первооткрывателей Антарктиды, адмирал Фадей Беллинсгаузен, появился на свет в 1778-м. 190 лет исполняется со дня рождения Эрнеста Теодора Монетта. Журналиста, пацифиста, Нобелевского лауреата, сторонника Лиги наций и разоружения. Я решила показать вам памятник, если вдруг разглядите, ну или потом в Гугле поищите и посмотрите на подписи, они такие очень очевидные. И сразу понятно как он определяется. Он действительно был, как бы сказать, апостол мира. Так что, и, естественно, премию Нобелевскую именно в этой области он получил, премию мира. Журналист-разоблачитель, автор романа «Нефть» с восклицательным знаком. Эптон Билл Синклер появился на свет в 1878-м, тоже был борец, в том числе и за свой роман, и за справедливость. Автору цикла романов, ставшего сериалом «Игра престолов», Джорджу Мартину исполняется 75. Запомните, это 20 сентября, если вдруг будете отмечать. Музыканту Андрею Державину 60, а бойцу Хабибу Нурмагомедову всего 35, как и хоккейному вратарю Сергею Бобровскому. 21 сентября, четверг, Международный день мира и день распространения информации о болезни Альцгеймера. И то, и другое важно. И прям тоже день мира. Разве это плохо? По-моему, замечательно. День независимости Армении и Мальты, день воинской славы России в честь победы в Куликовской битве. Рождество Богородицы, в народе еще называется Малое Пречистое или Осенины. Ну, еще есть несколько названий. Но главное, все с осенью связано. Если погода хорошая, осень будет хорошая. Вот так. Следите за четвергом. Что значит хорошая осень? Не знаю. Ну, наверное, когда сухо и тепло. Вторая встреча осени, всякому лету конец. В общем, все очевидно. В 1348-м евреи Цюриха были обвинены в отравлении родников. Тоже типичный случай. А в 1933-м в Лейпциге начали судить коммунистов за поджог Рейхстага. Ну, как вы помните, казнили только одного. Некоторых выпустили. Так, физик, открывший явление сверхпроводимости, Нобелевский лауреат Хейки Камерлинг-Коннес родился в этот день 1853-го, а 15 годами моложе была актриса МХАТа Ольга Книпер-Чехова. Ну и так как она, конечно, была изначально Книпер, вот вам фотография вместе с мужем Антоном Павловичем Чеховым. Актер театра и кино Владимир Осенев тоже появился на свет 21 сентября в 1908-м, опять-таки круглая дата. 10 годами позднее родился мексиканский писатель Хуан Хосе Ариола. 50 исполняется кубинской дзюдоистке, трехкратной чемпионке мира и олимпийской чемпионке Дриулис Гонсалес. Довольно уникальная по уровню заслуженности спортсменка для Кубы и вообще в дзюдо такой, в общем, важный человек, поэтому я решила и ее портрет найти. Оказывается, я этот портрет неоднократно встречала, и вообще мне казалось, что женщина знакомая. Хотя я не слежу за дзюдо, но, видимо, все-таки нельзя пройти мимо этой выдающейся спортсменки. 22 сентября, пятница, день независимости Болгарии от Османской империи, 1908 год, соответственно, опять-таки, круглая, полукруглая дата. День единства балтов в странах Балтии, вот так. В Мали день независимости и день партизанской славы в Украине. Память праведных Иоакима и Анны, это родители Богородицы. Так и называется Иоаким и Анна и осеннее равноденствие. Правда, в этом году официально равноденствие 23-го, то есть на следующий день. Ну, там все это астрономы придумали, так что не обращайте внимания. Но народ приметил, что с этого дня солнце дает все меньше тепла. Очевидно. Сани вывози, зима впереди. Такой девиз пятницы. В 1993-м в ходе грузино-абхазской войны шла битва за Сухуми. Сбит уже очередной пассажирский грузинский самолет. Погибло 108 человек. Вообще тогда, может быть, сейчас никто не вспоминает, но в 1993 году война была очень и очень, как бы сказать, тяжелой. 130 лет назад родился русский философ и филолог, автор истории античной эстетики, переводчик Аристотеля, и не только, конечно, Аристотеля, Алексей Лосев. Совершенно замечательная его фотография, где его сразу можно узнать по этой академической шапочке, по этим... по этой полке с какими-то скульптурами, античными, я бы сказала, статуями. Вот его 130-летие, соответственно, можно отметить. Основоположник советской школы конструктивной математики и логики Андрей Марков родился 120 лет назад. 85 исполнилось бы в этот день американскому певцу и актеру, левому политическому активисту, между прочим, очень активному противнику войны во Вьетнаме, Дину Риду. Он довольно часто бывал в Москве, и вот на одной из фотографий он с актрисой Румянцевой изображен. И это тоже как раз его визит на Московский фестиваль, если я не ошибаюсь. Но погиб он довольно скоро. Жил он потом, как вы помните, в ГДР. Были сомнения в том, что он умер по собственной воле, но потом это подтвердилось. 65 исполняется итальянскому певцу Андреа Бочелли, тоже широко известному, и 50 актрисе Марии Голубкиной. Вот, собственно, вся история. Не знаю, может быть, какие-то мысли вы в связи с этим деньком, какие-то мысли вам пришли в голову? Если пришли, то давайте, пишите. Так, судя по тому, что пишут некоторые люди, не все поняли, что речь идет о Льве Толстом. С вопросом о ваших любимых произведениях. А может быть, Петр Первый, вы имели в виду вообще не об этом. Так, ладно, попытаюсь посмотреть, что у нас тут. Что у нас тут пишут? Привет из Казани. Это хорошо. Казанский привет приветствуется. Так, что нам? Вот как. Хорошо. Хорошо, как скажете. У нас есть... Да, слушайте, ну, к середине часа дело идет, так что я хочу вам рассказать про очередную замечательную книжку. И опять все как-то вот, все говорят, да ну, зачем вспоминать старые вот эти вот деньки, там все эти ваши исторические передачи и так далее. Это же дико интересно. Во-первых, сложность мира, она, ее всегда нужно как-то в себе, ну, не то что культивировать, а все время как нужно подпитывать сведения о том, насколько мир сложен, насколько человек разнообразен, насколько история богата всевозможными параллелями и странными всякими штуками, как все было устроено в другие времена, а люди-то, в общем, те же самые, в смысле, род-то человеческий особо не изменился. Вот. Поэтому любые исторические книги – это, как бы сказать… Всегда повод подумать о современности, как мне кажется. Ну и при этом посмотреть на нее так немножко отстраненно и подумать о чем-то более широком, чем только сегодняшний день и сегодняшние какие-нибудь ужасы и катастрофы. Так вот, за всю историю римского государства легионы часто меняли свое предназначение. Если изначально это была сугубо личная армия римского царя, то в эпоху поздней республики и империи легионы стали играть серьезную политическую роль. Все так тоже как-то прям вот на поверхности лежит и кажется так очевидно. Книга называется на Шоп-Дилетант Медиа, называется «Легионы Рима». Стивен Данде Коллинз, правильно я произношу? Да, Данде Коллинз, написал эту самую книгу. В общем, если вам интересно, условия отбора и методы военной подготовки легионеров, тоже казалось бы, как давно это было, но тем не менее. Описано вооружение, воинские отличия, награды, система заработной платы, особенности дисциплины и наказаний, наша любимая децимация, например, помните, да, это наверняка там тоже как-то проявилось. В общем, закажите книгу Стивена Данде Коллинза «Легионы Рима», полная история всех легионов Римской империи. Если очень захотите, мы вам туда поставим фирменную, ну, во-первых, фирменная печать в каждой книге, фирменная печать дилетанта, вот экслибрис такой, вот, но можете заказать еще какие-нибудь приветы от сотрудников «Живого гвоздя», так что это тоже указывайте в своем заказе. Так, возвращаемся. Расскажите, пожалуйста, как живется сейчас в Москве? Есть ли разница с двумя годами ранее? Двумя годами ранее был еще ковид. Так что, ну как вам сказать? у всех по-разному. Ну, вообще, да, живется, поживается, кому-то вообще, по-моему, без изменений, кому-то что-то серьезно изменилось. У меня какие-то мои личные изменения, связанные с тем, что там происходит в городе, ну, естественным путем вроде. Мы уже привыкли к этому, потому что в Москве все время появляется что-то новое. Ну, мало того, что если ты водишь машину, ты должен регулярно там свои маршруты проверять, потому что может там открыться поворот, закрыться поворот там, и так далее. Это в Москве остается все так же актуально, потому что все время что-то либо ремонтируется, либо строится, либо закрывается на ремонт, либо открывается после ремонта. Какие-то новые разметки, новые знаки, новые какие-то правила появляются. В этом смысле, конечно, за 2 года наверняка многое изменилось. Но все зависит от района. У меня, например, вот поликлинику долго ремонтировали, наконец ее открыли. И вы знаете, открылась удивительная штука, когда та же самая районная поликлиника, как, которая была раньше, стала чистенькой, светленькой, немножко по-другому организованной. Ничего не могу сказать про аппаратуру, ну, наверное, да, ее там поставили. В первое время они говорили, что у них пока вот они открыто-то открылись, а еще аппаратуры никакой нет. Но люди в этом уютном, достаточно таком комфортном пространстве, ну, там много этих самых сидений для ожидающих, там какие-то экраны, которые вызывают в кабинет по талонам. Еще там что-то такое, ну, какие-то такие очевидные вещи. И плюс просто общее ощущение большего комфорта. Вы знаете, те же самые люди, которые работали наверняка и до этого в поликлинике, они стали чрезвычайно дружелюбными. Я не знаю, вот многие рассказывают, как они там в МФЦ столкнулись с тем, что там совершенно другой подход к работе с населением. Ну, не все, конечно, с этим сталкиваются, но многие отмечают, что вот как-то в МФЦ специально учат людей, чтобы они по-человечески общались с клиентами. То же самое, там, говорят, в налоговой там дружелюбные стали, опять же, френдли, как мне как-то сказали, еще там где-то. Ну, вот в поликлинике такая же история. Как только они открылись после вот этой вот метаморфозы, оказалось, что эти люди могут не орать на тебя, там, не гоняться за тобой, не говорить с тобой сквозь зубы. Нет регистратуры вот этой великой, в которой всегда битва происходила за карточки. Но это уже давно, наверное, нет. Нет каких-то... Есть кафе, и говорят, хороший кофе. Я не пробовала, но многие в отзывах об этом пишут. И, наверное, сами сотрудники тоже чувствуют себя большими людьми, и поэтому, наверное, по-другому вообще. Меня сестра умницей назвала, когда кровь брала. Я такого не помню в государственных поликлиниках. Так что в этом смысле какие-то изменения, конечно, есть. Но это, так сказать, какие-то крупицы. Опять же, ну, открывается там все время. Там где-то станции метро открылись, да. Некоторые вот открылись, а там прошел дождь или даже не прошел дождь, уже там с потолка полилось. Ну, как обычно, в общем, Москва в своем, так сказать, стиле большом. Да, построилась за эти 2 года, вот в тех местах, где я бываю, построили огромное количество гигантских абсолютно домов жилых. И вот я еще там, не знаю, во время ковида, я помню, проезжала, видела краны работающие, строительные, и там ночью шла работа. Быстро, конечно, очень строят. А сейчас вот проезжаешь мимо, уже никаких заборов, уже там уже газоны уложены, и уже вот вроде как бы жилой комплекс уже, наверное, там уже кто-то живет. Это происходит с какой-то молниеносной быстротой, и ничего не мешает застройщикам. Ничего не останавливается, никакая стройка, никакие там... Я не знаю, кто покупает эти квартиры, остались ли достаточное ли количество людей. Ну, наверное, достаточное количество людей, которые могут нам их купить. Вот, это такое мое краткое изложение последних 2 лет жизни в Москве. Так, вот про Толстого, наконец. «Воскресенье не дочитал. Нудный капец», пишет Подвиг Колобка. Ну, слушайте, а может, что-то другое? Есть короткие произведения, может быть, вам что-то другое. Так, вот Елена пишет, Толстой очень много понимал про женщин, как мне кажется. Вы знаете, это для меня потрясающая совершенно загадка Толстого. Я когда читала какие-то записки о нем, там дневники его уже позднейшей его жизни в Ясной Поляне, дневники его там друзей, секретарей, посетителей и так далее, какие-то записи о жизни Толстого в Ясной Поляне в последние уже годы жизни, он Если он так хорошо понимал женщин, почему он так издевался над близкими? И в первую очередь над Софьей Андреевной. Потому что люди как-то вот тщательно записывают, как он что-то высказывает, и Софью Андреевну страшно обижает в присутствии других людей. Так что она там, не знаю, со слезами вскакивает. Она уже тоже, в общем, немолодая женщина, которая уже там, не знаю, и детей хоронила, и бог знает что, уже пережила. И уже все эти ее порывы молодости уже давно, 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 может быть, оставлены. Но он продолжал все равно причинять какие-то ужасные такие уколы многим своим близким и, в первую очередь, конечно, жене. При этом вот понимание. Почему он не понимал Софью Андреевну? Или не хотел понимать? Или понимал ее не так? Вот это для меня абсолютная загадка. Анна пишет. Анна Каренина. Несколько раз перечитывала, но сейчас, наверное, нелюбимая. Мне очень жаль Анну и ее детей жалко. Слушайте, ну да, согласна, но действительно произведение, оно вот в своем величии. Он, кстати, сам потом тоже говорил, что это пустые все романы были, все это неинтересно никому, в смысле неважно. Но в само произведение, помимо, собственно, вот этой вот линии Анны, там же еще столько всего, зачем тоже очень интересно следить. Потому что а Долли вам не жалко? А Вронский? Кто он? Там все. А, кстати, а Каренина как жалко? А он-то вообще ни в чем не виноват, по большому счету, да? И он уже ведь тоже исказился и изменился к концу романа и превратился в какого-то совершенно, ну, как сказать, изувеченного человека. Он же ведь изначально-то не такой. И не лишенный, в общем, вполне достойных и хороших черт, как мне кажется. Да, он попал вообще просто в тяжелейшие, я бы сказала, испытания. Григорий, отношусь к этой категории «Войну и мир», перечитываю каждый день. Я не то чтобы каждый день, но я много раз перечитывала. Да, «Война и мир» – мощная штука. И это одна из тех книг, которую можно перечитывать... Ну, как-то раз тоже вот там в год, в два. Вот есть книги, к которым хорошо возвращаться. Это не только священные книги, там всевозможные, как Библию, там нужно читать Тору, там еще что-нибудь, что вам положено по вашему представлению о жизни духа. Потому что книга-то остается, вы-то меняетесь, и каждый раз что-то прочтете новое. И вот «Война и мир» из таких книг, которые хорошо перечитывать регулярно. Если, конечно, вам это в кайф и в удовольствие. Так, ох, Филиппок с одним «Л». Да, «Хвеи». Угу, помним, помним. Так, всем добра, Санкт-Петербург. Наталья, и вам тоже добра, бобра, тепла. Так, есть еще, да, с Иудеи еще Новый год празднуют, Шана Това пишут нам. Так, кстати, только что читала в телеграм-канале, что человек ищет книгу Толстого «Моя жизнь». Даже покопалась дома, но не нашла. Слушайте, у меня вообще была мистика, но не с самим Толстым, а с... Господи, как ее звали? Вы сейчас мне напишите. С сестрой, по-моему. Да, с сестрой Софьи Андреевны. Мне казалось, что я книгу, где было ее имя на обложке, и там тоже моя там какая-то, ну, что-то там связанное, не «Моя жизнь в Ясной Поляне» или как-то так вот. И мне казалось, что я эту книгу видела у себя на полке, буквально вот дома. И когда спустя какое-то время я то ли посмотрела фильм «Новое назначение», где тоже есть фигура этой самой женщины, и сложности там всякие, кстати, отличный фильм. Нет, слушайте, это не «Новое назначение», это «Новое назначение», Смирновой, Авдотьи. Сейчас вот прям вдруг я решила, что я все забыла. Так вот, я думаю, надо же, вот как раз точно, у меня же была книжка, надо ее прочитать. Обыскалась, нет ее. И мне казалось, что она такая как коричневая какая-то, такая клинкоровая обложка, и, ну, старое издание. Нет, как не было. Я думаю, приснилась она мне, эта книга. Ну, не знаю. Так, Виктор Ломоносов радуется традиции пожигания ботвы. Да, ботву жечь – дело такое. Так, Ну, кстати, если человек ищет какую-то книгу, в том числе Толстого, в том числе «Моя жизнь», во-первых, можно на «Шопе-дилетанте» что-нибудь поискать, наверняка там есть что-то, что вам нужно. А во-вторых, наверняка есть огромное количество книг на каких-то таких публичных торгах, типа «Авито» и так далее. Мне кажется, люди продают очень много книг, потому что считается сейчас, что ну кто там, кто будет бумажные книги читать? А мы вот такие, мы любим бумажные. Саня Бакланов пишет: «Я помню, что нас закрыли в кинотеатре, заставили в школе смотреть «Войну и мир», в смысле Бондарчука. Книга была очень интересная, где про войну, а про любовь я так и не понял, когда в школе читал, обязательно перечитаю». Вы знаете, в школе даже ходила такая традиционная такая присказка, что сейчас мальчики прочитают про войну, девочки прочитают про любовь, и в результате так в целом класс ознакомится. Но я не знаю, я читала про все, и в школе в том числе. Хотя в помощь нашим, ну, у нас был литературный класс, у нас, в общем-то, многие читали книги, которые мы изучали в школе, мы как-то внимательно изучали, причем там конкретные эпизоды. И даже был, знаете, такой набор открыток, причем они такие были большого формата, где была такая иллюстрация, не помню, кстати, чьей иллюстрации, ну, такая себе иллюстрация, не самая моя любимая, к какому-нибудь эпизоду. И вот там была открыточка, и с другой стороны, ну, фрагмент романа. Ну, например, там какие-то ключевые вещи, да, там «Князь Андрей под небом Аустерлица», и там над ним Наполеон стоит, вот это все. Или «Князь Андрей и дуб», ну, классика, опять же, все известно. «Наташа и Соня в Отрадном», вот это же... Тоже связано с князем Андреем, он же вот этот ночной разговор, когда он в Отрадное приезжал, по-моему, если ничего не путаю. Да, и потом как раз дуб-то и распустился, и он понял, что жизнь, в общем-то, налаживается. Ну и много всяких таких вещей, и там Пьер, не знаю, с диалог с Элен или еще что-нибудь. И вот по таким открыточкам можно было себе... Но, конечно, представление о романе по открыткам составить сложно. Надо все-таки сначала прочесть, а потом, перебирая эти эпизоды, уже как-то восстанавливать в голове. Так, про любовь. Ну, там же ведь не только про любовь. Там вообще много чего интересного про человеческие отношения. Мне всегда очень нравилось, что такой безалаберный и, казалось бы, никчемный персонаж, как граф Ростов, отец семейства, его, по-моему... Не Илья Николаевич зовут, ну, неважно. Ну, там известно, что, да, Толстой там имел в виду вполне конкретных людей, с которых он многие образы писал и кого там он представлял себе. Но насколько в доме Ростовых действительно хорошие любовные отношения между старшими? Насколько муж и жена друг к другу хорошо относятся, хотя понятно, что графиня переживет мужа, там потом она уже будет в семье Николая жить, но и уже она будет другая, совсем такая уже старушка, очень своеобразная, которую пытаются защитить от того, что она бедна. Она, в общем-то, бедна была еще и при графе, но граф там все время занимал, там что-то как-то крутился, и они жили гораздо шире. Но насколько они хорошо друг к другу относятся. И тоже поразительно, что у самого Льва Николаевича дома нет таких отношений. А там они вот описаны очень так любовно и как-то... Ну, мне нравилось во всяком случае. Ну, и еще мой любимый тоже эпизод в «Войне и мире», когда... Наташа прибегает к матери, я уже не помню, с каким-то, либо мать ее зовет к себе, они там о чем-то... Наташа-то в этот момент 14-15 лет, что-то вот в этом роде, это в самом начале романа. И старуха Ростова, значит, тяжело опускается на колени, когда они молятся, или она собирается молиться. Я пытаюсь себе представить, у нее, значит, дочери одной там, ну, 14, а Петеньке-то, младшему... Сколько там, 10? Это что же за старуха-то такая? Сколько ж ей лет? Ну, не знаю. Ну, об этом тоже много писалось, что мы там, другие у нас представления о возрасте. Но мне кажется, что и тогда 50-летние женщины, и во времена Толстой это описывает эпоху более раннюю, но и во времена Толстого 50 там, или даже 60-летние женщины были вполне себе еще бодры и свежи, а уж совсем не старухи. Так, «Войну и мир». Я не читал «Войну и мир», хотя мне лишь пройти в большую комнату, протянуть руку к книжной полке. Говорят, что скучная книжка. Врут! Вот врут, поверьте. Так. Интересно, а как на венгерском Сергей, чтобы я был Шандером? Не знаю. Ну, Александр Шандер, понятно. Я знаю, что Георгий Диорть, что не так очевидно на первый взгляд, но тем не менее. Диорти – это Георгий. А вот есть ли имя Сергей в венгерской традиции, этого я вам сказать не могу. Ну, поищите, седой киевлянин, поищите, это интересно. Так, а я про войну Толстого не любил, а про любовь любил, Борис Че. Там, знаете, как, это как в геометрии, там про отношения, в тригонометрии, как, там про отношения, про всякие впечатления, ощущения. И это очень условное разделение на любовь и войну, потому что про политику пересекается с личными какими-то вещами. Про, ну, политика, она же там не все время в виде войны, она так... То эрсты колонны марширт, вот, а то какие-то там сложные переговоры, и там какие-то мысли, и совещания, и еще что-то такое. И вроде бы это все про войну, но не совсем про войну, потому что там очень много людей. Людей, которые взаимодействуют, завидуют друг другу или наоборот презирают там друг друга. Ну, в общем... Так что там тоже есть и любовь, и нелюбовь, и всякое разное. Так, а еще я помню, замечался, что значит переводить с французского. Замучился, видимо. Ну, обычно перевод в советских изданиях всегда перевод давался. Там всегда под этой самой был гигантский перевод. Самое противное... Как интересно. Звук был интересный. Всего-навсего упал плакат под тяжестью своих грехов. Это плакат журнала «Дилетант». Если, кстати, какие-то журналы хотите купить, заходите на shop.diletant.media. Но вот этого конкретного за моей спиной более не будет. Ничего страшного. Так, значит, что касается, да, французского. С французским есть одна только засада. Когда мы пытались в семье... немножко возродить традицию семейного чтения вслух, а так как вот моей дочери, например, ничего не нужно было вслух читать, она все сама читала, и как только она научилась читать про себя, первой ее реакцией было «про меня там ничего не написано», но потом она поняла. Так вот, когда она стала читать про себя, то ей вроде как не нужно было. А когда племяннику моему, например, к школе надо было читать «Войну и мир», ему это давалось тяжело. И мы решили, что а что нам, ну, на даче-то? Прекрасное времяпрепровождение. И вот открываешь и читаешь, и вроде все хорошо. Сидим за столом, кто-то там в чем-то ковыряется, кто-то читает вслух, и вроде все пределы, и мальчик заодно получает свою порцию великой литературы. Но вот как раз читать с постоянными включениями то французского, то немецкого, это нужно все-таки иметь определенную выдержку. Но ничего, мы справились. Так что есть и такая штука. Да, вот «Война и мир», пишет Руприхт, интересная книжка. Да, все четыре тома, что характерно. Так, Руприхт. А, про Хаджи Мурат. Хаджи Мурат, кстати, да. Хаджи Мурат очень, я вам скажу, интересное произведение. Так, начало на французском обескураживает. Да не то чтобы Михаил Осипов, уже это как-то, мне кажется, все привыкли. Виктор Ломоносов интересно транслитерировал имя Сергей на манеру, на венгерский. Очень может быть, но вряд ли. Так, всем привет с пятого этажа. Дед Дмитриевич, вам тоже привет. Так. Сейчас с Google Translate было бы легче в электронной версии читать. Слушайте, ну Google Translate, мне кажется, плоховато будет транслировать Толстого. Уж если говорить про классическую литературу, там есть и классический перевод того французского, на котором, как представлялось Толстому, говорили аристократы в салонах в 10-е годы 19 века. Ну вот прям... Я думаю, что Google Translate офигеет, простите, от этого французского. Он не совсем тот, мне кажется, который он знает. Так, здоровья и благополучия уважаемым читланам. Анна, подписываюсь. Так, планшет сам печатает, что хочет. Возвращаемся. Григорий пишет: девочки про войну, мальчики про любовь, отличительная черта советского общества. Не знаю. Но как-то уже, мне кажется, сейчас это не так актуально, потому что очень изменилось, и детей по-другому стали воспитывать, и, мне кажется, и «Войну и мир», наверное, по-другому преподают, если преподают как-то. Так, это когда нельзя работать, интересуется Вячеслав. Вы знаете, вы так строго смотрите. Нельзя работать по всяким большим праздникам. А у крестьян еще были дополнительные дни, когда работать нельзя. И, судя по всему, на Михайлов день, по-моему... Да, на Михайлов день не надо работать. Но он не совсем Михайлов, а именно день чуда архистратига Михаила. В Ханех я специально решила выяснить, что это за чудо такое было. Оказывается, был какой-то священник, который, это было очень давно, там типа третий век или пятый, не помню. В общем, он там служил, это современная Турция, кстати говоря, этот город, в котором это все происходило, там был некий храм, и что-то там какие-то очередные нехорошие люди решили, значит, христиан извести, этот храм извести. И вот этот священник обратился к архистратигу Михаилу с молитвой, и тот произвел некое чудо, то ли воды там полились, то ли какой-то раз земля разверзлась. Ну, в общем, короче, спасся этот храм, и все было хорошо. И вот в честь этого чуда отмечается памятный день. Там к самому Михаилу есть вопросы. То есть мы точно не знаем, что на самом деле имелось в виду, но вот некое чудо случилось в этот день. И поэтому это Михайлов день. Вот такая история. Мне нравятся праздники, когда не надо работать, и я это хорошо умею делать. Саня, вы знаете, я вот еще тоже думала, странная штука. Есть некоторые виды деятельности, которым я сложнее себя заставляю подойти, чем к другим. То есть вот если речь идет о какой-то физической и какой-то нехитрой работе руками, грубо говоря, то меня раскачать несложно. То есть просто вот надо там что-то отнести, покрасить, помыть, убрать там что-то такое. Вот это я легче на подъем. А когда надо сесть написать текст или там прочесть какую-нибудь, ну, действительно сложную книгу, не художественную, а какую-то прям вот такую, чтобы нейронные связи там зашевелились в голове. Вот к этому у меня дольше я как-то раскачиваюсь. Видимо, потому что мозг ленив. Мозг, наверное, думает лучше простые вещи, которые мы уже много раз делали, ну вот типа уборки квартиры или там помывки посуды. А вещи, которые мы еще не делали, которые потребуют от нас большого количества усилий, лучше не делать. Мозг, он вообще такой коварный. Так, возвращаемся. Опять Анна Каренина, Татьяна Кузнецова пишет. Екатерина пишет: ерунда какая-то эти профессиональные праздники. Ну, не знаю, Екатерина. У нас вот был профессиональный праздник когда-то, не день журналиста, не там еще что-нибудь, а день радио мы считали профессиональным праздником. Ну, так многие считали, во всяком случае, поздравляли друг друга с ним. А вот по-настоящему праздником был день рождения «Эхо Москвы» 22 августа. Так, Монгольфьер под античную вазу расписанный. Ну, не совсем под античную вазу. Он какой-то скорее на ту эпоху, что там было, рококо в этот момент актуально. Вот что-то в этом роде. Доклад Ольги чем-то смахивает на утренний эфир «Россия-1». Вроде и есть, но ни о чем. Юджин, это не доклад. Если смотреть на это не как на доклад и не как на утренний эфир «Россия-1», то да, новостей я тут точно не рассказываю. Так, у меня любимый персонаж князь Николай Андреевич Болконский. Григорий, да, интересный персонаж. Он такой прям человек павловский, да? Павловской эпохи, наверное. Интересный, согласна. Так, вот, Анна, по поводу фильма «Фрэнсис», о котором я в деньке упоминала, очень тяжелый фильм, я вышла с опрокинутым лицом. Вы знаете, я прочитала, собственно, биографию бедняги Фрэнсис, и я вам скажу, не знаю, как фильм, но биография была ужасная. И действительно, то ли была она действительно достойна психиатрической больницы, то ли случайно так вышло. И, в общем, вроде как-то начиналось-то все нормально. Ну, бывало, выпивала за рулем. И там даже есть в Википедию, если заглянете, там даже есть фотографии, как ее там из суда выволакивают, потому что она в драку полезла в какой-то момент. Ну, в общем, жуть. Там какой-то прям вот на как это, ей даже лоботомию делали, господи. Ну, в общем, ну, после этого она еще, к счастью, не превратилась в овощ, а, в общем, даже вроде бы все было, все как-то более-менее наладилось. Ну, в общем, это действительно жуткая судьба совершенно. И там много переплелось еще вещей, которые в тот момент были актуальны. Это и тогдашнее представление о психиатрии в Америке. Возможно, что в Советском Союзе оно было таким же, там, и спустя 20 там, лет после описанных событий. Вот. А, и вот эта вот мода на лоботомию, как лекарство от всяких болезней психических. Ну, в общем, тяжело, тяжело, согласна. Ну и плюс, наверное, там собственные какие-то задатки, темперамент, история там с карьерой сложившейся, не там в какой-то момент не очень сложившейся. Ну, в общем, да. Фрэнсис – это прям такая судьба. Вот это, может быть, для тех людей, которым кажется, что у них все плохо. Вот так почитаешь, думаешь, да нет, у меня вообще, о, отлично все. Так, возвращаемся. Возвращаемся к Льву Толстому. Я со школы помню, меня впечатлила сцена Вани Карениной, когда она едет уже на вокзал, чтобы броситься под поезд. Вот это состояние человека, решившегося на смерть, точно и пронзительно описано. Анна, а меня знаете, что поразило? Помимо вот этого эпизода, меня поразило, уже когда я взрослый, прочла смерть Ивана Ильича. Небольшой же совсем рассказ, да, вот этот вот чиновник, такой достаточно пустой, такой достаточно неприятный, с этими вот, с домашними тоже у него такие отношения какие-то, и на дочь ему плевать, и дочери на него плевать, и на жену, и, в общем, все вот это вот какая-то такая неприятная фигура. И как точно, опять-таки, Толстой описывает это состояние умирающего человека. О чем он на самом деле думает, что он на самом деле чувствует, и он его, я имею в виду Толстой, героя своего каким-то образом вот опустив сначала, да, вот этот вот уровень довольно такого банального человека, он его возвышает вот этим вот, как мне показалось, во всяком случае, вот этим вот страданием, которое он переживает в конце. И я вам скажу, это, по-моему, сильнейшая вещь. Просто вот по точности каких-то человеческих вот этих вот переживаний, причем именно не на уровне там каких-то гениев и героев, а на уровне человека самого примитивного, казалось бы. Вот, не знаю, если не читали, посмотрите, не такой большой объем. Ну, опять же, если у вас есть собственный опыт, и вы представляете себе людей, которые переходили через это, не дай бог, конечно, то, может быть, вы поймете, о чем я говорю. Так, Так, христианские имена, все понятно. А, все обсуждают венгеризацию, мадьяризацию имен. Там 2/3 уже христианских имен переиначенных, разве что Дюла считается не европейским, но даже Имре – это германский Эмерих. Мне кажется, да, Имре можно найти эквивалент. Вообще, это довольно занятное упражнение умственное. Переводить имена с разных языков, находить аналоги в других языках. Ну, просто не во всех языках имена одинаково популярны, поэтому иногда кажется, вот это только у них бывает. Но очевидно же, что, например, имя Хесус, Иисус, оно просто, ну, вот в испано-язычных странах оно встречается достаточно часто, а как-то вот в других почему-то, тоже христианских традициях нет. Так, не будет так туризм с эмиграцией, все понятно, Шандер, в общем, нет, это другой. Так, так про аэропланы не поняла. Так, кто из российских журналистов ведет личный стрим? Никто, у всех рты заклеены. Здрасте. Ну, у нас, мне кажется, Никон, или я уж не знаю, как вас зовут. Обратите внимание, что личные стримы, например, на «Живом гвозде», это прям такое ежедневное мероприятие. У нас на «Живом гвозде» есть такая вещь, как «Слух и эхо». Есть, ну, буквально стримы того же Венедиктова в разных формах, как бы, опять вот я, ну, в общем, этого, объявленного иноагентом Алексея Алексеевича. И многих-многих-многих других людей, которые не беседуют с кем-то, а беседуют с вами, отвечают на ваши вопросы. Сплошь и рядом. Так что нет, спасибо, конечно, за призыв ставить лайки, спасибо тем, кто ставит, но, товарищи, будем справедливы, есть многие российские журналисты и политологи, и те, кто находится в России в том числе, которые ведут стримы. А уж те, кто находится вне России, ну, мега-стримы – это Плющев. Кстати, у Плющева сегодня день рождения. Сегодня день рождения у Саши Плющева. Мы его поздравляем. Вот, а Плющев как раз мастер такого суперстрима, так что не надо наговаривать. Да, седой киевлянин пишет, кстати, тело Чехова на родину везли из Германии в вагоне с устрицами, ну, разумеется, потому что со льдом вагон был, а умер он в Баден-Вайлере, и я хочу вам напоследок сказать, что вот как раз в Баден-Вайлере я была. Это тот прекрасный случай, когда я специально поехала на этот, в общем, малопримечательный курорт, в этот городишко, чтобы как-то слиться вот с этим ощущением, что там бывал Чехов. Ну, в Ялте я тоже бывала. Но вот, пожалуйста, Баден-Вайлер. Представляю себе, как он выглядит. Слушайте, еще многих сообщений прочитать не могу, к сожалению. А тем временем у нас уже в следующем часе, у нас уже антисемитизм в России и в мире. У Елены Сервитас в «Высоких лбах», Владимир Раевский, журналист-телеведущий. Так что вам будет что еще посмотреть на «Живом гвозде». Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо. Всего доброго.